האמת שכנס מתחיל בעזרת השם ממחר.
Вообще-то конгресс начинается с Божьей помощью завтра, а здесь мы сегодня находимся в подготовке. Проведем с вами такой урок. Давайте прочитаем несколько отрывков и попытаемся их объяснить. Если будут вопросы, вы сможете их задать. Эти цитаты я не проверял, не знаю, они сами их подготовили. Но это цитаты из Баал-Сулама, ну поэтому, конечно же, мы можем чего-нибудь хорошее из них извлечь. Пожалуйста. Амит будет читать.
Первая цитата из Талмуда 10 Сферот Бааль Сулама. Талмуд Эсра Сферот. Тес. Предисловие к Тес. Причина всего этого отдаления, что мы так далеки от Творца, и то, что мы настолько способны приступить Его желание, все это не по какой другой причине, кроме как той, которая стала источником всей боли и страданий, которые мы испытываем, и всех злонамерений и нарушений, на которые мы постоянно натыкаемся. И вместе с этим понятно, что в удалении этой причины мы немедленно избавимся от всей горечи и боли и немедленно удостоимся слияния с Творцом всем сердцем и душой и очень. И скажу тебе, что эта изначальная причина никакая иная, кроме как малость нашего понятия управления Творцом своими творениями и в том, что мы не понимаем его как должно.
В действительности у нас есть очень большая проблема в определениях, когда мы говорим «творец», «творение». Причина всего этого отдаления, почему мы так удалены от Творца. Творец, благословен Он. Это то, что мы собираемся приступить Его волю. Это все такой стиль написания и разговора, настолько религиозный, что он просто отбрасывает нас очень далеко от этой нашей реальности. И с того места, в котором мы находимся, и должны относиться как к нам, так и к нашему миру, в определенном порядке сил, систем, связей, векторов различных сил, измерений. И мы привыкли сегодня таким образом работать. Не то, что каббалисты говорили об этом много лет назад. Именно таким образом. Всякие умышленные, непредумышленные прегрешения, заповеди и преступления. Всему этому мы должны дать новое, нормальное определение, чтобы мы не заблуждались бы в них и не попадали бы в какие-то иллюзии, что мы вдруг падаем на колени и молимся, или же вдруг мы себя где-то закрываем. Совершаем какие-то грехи, заповеди. Каждый ведь объясняет себе эти понятия по-своему. Поэтому говорит, что причина всего отдаления от Творца заключается в том, что мы его не понимаем. И не понимаем его, это все относится именно, прежде всего, к неправильным определениям всех этих слов. Поэтому Баал Сулам в предисловии к Талмуду Десять Сферот которое является самым важным предисловием из всех его предисловий. И его главной книгой, Талмуд Сефирот, это книга, обучающая нас тому, в какой системе связи мы с вами находимся, что между нами происходит, как мы связываемся друг с другом и со всей окружающей нас действительностью. Когда при выходе из себя, при том расстоянии, которое существует между нами, там, где находится вся сила, которая отталкивающая людей друг от друга, если мы начинаем преодолевать эту силу, то мы начинаем создавать иное поле, не поле отталкивания, а поле сближения или отдаления. Скажем, вот здесь есть кто-то один, а здесь некто другой. Давайте посмотрим. Это не здесь. Вы видите это на каком-то экране? Есть, да? Ну, хорошо, я вам верю. Несмотря на то, что запрещено говорить «я верю», нужно сначала дать определение этим словам, что это значит «я верю». Вот это вот «я», а это «ты». Поэтому, если между нами существует отторжение, я не знаю, Сет мне вот подарил вот эту штуку, которую я сейчас рисую, но она, но с ней что-то не в порядке. Или я не в порядке. Между нами существует отторжение. Rejection. Ну, хорошо. Пусть так будет. Минус. Такой большой минус между нами. Это обычное состояние. Здесь вот эта большая система, которая между нами всеми существует. Если мы говорим о множестве людей, то между нами присутствует вот такое поле, когда мы отталкиваем друг друга и желаем, и хотим каждый из нас почувствовать лишь самого себя. Поэтому, если я чувствую только самого себя, это называется этим миром. И так каждый из нас ощущает лишь самого себя, как отталкивающего других. Однако, если мы выходим из себя и начинаем чувствовать то, что находится между нами, то, что мы чувствуем между нами, здесь, это называется высшим миром. Upper world. Правильно. Отторжение, это когда мы отталкиваем друг друга. Оно и называется грехом, преступлением, стремление к объединению между нами, называется заповедью. Ну, не важно, как писать, сти, без сти, мицва, заповедь. А теперь, чтобы перейти от греха к заповеди, Это называется исправлением. Исправление, correction. То усилие, которое я произвожу для того, чтобы перейти от прегрешения к заповеди, от собственного эгоизма, от получения к отдаче, называется усилиями. Вот это вот и называется усилием игия. Усилия. Мы в состоянии измерить все эти силы, насколько я хотел получить, и насколько против этого я преодолел себя, насколько я превратил себя из получателя в отдающего, и сколько сил я потерял и отдал, то есть величина моих усилий, насколько прежде я чувствовал это свое эгоистическое желание и в нем чувствовал этот мир, насколько я сейчас выхожу из себя, начинаю чувствовать из себя и наружу высший мир, духовный мир, то есть на каком уровне, на какой ступени, в какой силой. Все это можно измерить. Именно этим и занимается наука Каббала в качестве физики желания человека. И таким образом мы ее изучаем. Конечно же, мы еще не способны с вами изучить все эти вещи практическим образом, потому что мы еще не управляем этими всеми силами. И проблема заключается в том, что надо закрыть эту дверь и не ходить здесь туда-сюда. Сегодня это еще в порядке, но не стоит забывать о завтрашнем дне. Потому что я вижу, что это все мешает. Так почему же мы не можем измерить все эти вещи и работать с ними реальным образом? Так же, как и в отношениях между нами. Я даю тебе, ты даешь мне, насколько я даю тебе и сколько я получаю от тебя. То есть все всякие такие вещи, практические действия, чтобы мы делали. Поскольку мы не можем приподняться над собственной природой для того, чтобы быть объективными, находиться вне ее, так как вне получения, так и вне отдачи, то есть вне всего. И вот просто со стороны, аутсайд, проверить, увидеть, измерить все эти вещи. Это, в общем-то, то, что нам необходимо. Возможность сделать это. И называется цимцум, сокращение, когда мы просто отключаемся от нашей природы. То есть мы не в состоянии выйти из природы и полностью отключиться. Но мы можем достичь таких возможностей, когда природа не станет нами управлять. И тогда это означает, что мы выходим из нее. И после этого мы достигаем того состояния, когда мы действительно способны измерить все эти вещи и... Что там происходит с телефонами у нас? Нам необходимо сказать всем, отключить их перед тем, как они входят сюда, или не стоит этого делать? Поэтому, пожалуйста, тот, кто не выключил свой телефон, отключите его. Я думаю, что вы все слушаете наши уроки и знаете, что мы так делаем. Если мы сможем дать правильное определение, то у нас не будет проблем, потому что мы почувствуем науку Каббала не то, что она находится где-то там, на небесах, а то, что она находится здесь, у нас, в нашем отношении, в исправлении природы человека, вместо ненависти привести себя к связи между собой, вместо того, чтобы находиться внутри нашей природы, найти, каким образом справиться с этим и находиться выше природы. И тогда мы поймем Творца, что это является тотальным свойством отдачи, которое должно управлять нами. И тогда мы начнем ощущать, вместо того, что происходит внутри нас, внутри вот этого мешка с электролитами и электронами, электроны. Хорошо. Вместо этого мы начнем чувствовать то, что находится вне нас. Каким образом мы это можем сделать? Это очень просто. Где находится моя важность? Если все мое внимание вдруг, вся моя забота, вся мысль, желание, я весь нахожусь там, вне себя, внутри этой системы, то тогда я... Это не просто, и не сразу, но постепенно, раз за разом, я приобретаю возможность отключиться от ощущения самого себя и с уверенностью находясь в этом животном состоянии, ради своего существования давать этому животному все, что ему необходимо. Но, с другой стороны, в отношениях между нами быть снаружи настолько, как мать это делает, заботиться о своем ребенке, когда вся ее забота, мысль, внимание, желание, все направлено на то, что происходит с ним. Если мы приходим к такому состоянию, это является признаком того, что мы уже готовы начать ощущать духовный мир. И в действительности мы уже начинаем ощущать, что же происходит вне нас. Мы изучаем это восприятие реальности, когда вместо того, что мы тогда до этого мы чувствовали лишь самих себя в пяти наших материальных органах чувств, восприятие мира, которое было внутри нас, потому что этот мир называется то, что я чувствую внутри себя. Это вот рисуется здесь у меня в задней части головного мозга, впечатление от пяти моих органов чувств. И, в общем-то, здесь я вижу самого себя, мою копию моих свойств внутренних во мне. Однако, когда мы переходим к ощущению отношений между нами, когда они становятся для меня более важными, чем то ощущение того, что происходит внутри меня, тогда я перехожу к внетелесному восприятию. Это называется раскрытием Творца человеку. Раскрытие свойства отдачи человеку. Какое свойство отдачи он раскрывает? Он раскрывает то, что он создал, то, что он создал и построил, то, что он скомпонировал. При этом в выходе наружу человек становится Адамом, то есть подобным Творцу, силе отдачи. и он постигает свойство отдачи в том мире, в которое он создал это свойство отдачи. То есть раскрытие Творца у него есть в соответствии с тем, с чем он пришел к этому. Поэтому раскрытие Творца и называется, Творец называется Боуре, приди увидь. То есть приди, увидь, измерь все, что у тебя есть. Если мы будем таким образом относиться к восприятию реальности, восприятию Творца, мы таким образом освободимся от множества стереотипов и предубеждений и начнем действительно заниматься мудростью, наукой нашей внутренней, при помощи которой мы, как мы являемся также исследователями, а также и подопытным материалом, чувствуем также и результаты, и мы самостоятельно становимся этими результатами. И то, что мы постигаем свойство Творца, которое превращается в наше свойство, то есть слияние наше со свойством отдачи. Если мы именно таким образом будем относиться к реальности и к тем изменениям, через которые мы должны пройти, мы полностью изменим наше отношение к боли, к страданиям, к претензиям со стороны других, со стороны Творца. Даже в отношении нас самих. Мы понимаем, что мы находимся внутри природы, и нам здесь не на кого жаловаться, и нечего искать, и надеяться на какое-то снисхождение, на какое-то хорошее отношение, на какую-то особую протекцию там для кого-то. Я сказал протекция, да, протекшн. Ну, хорошо. Это понятно. Ну, хорошо. Когда здесь нет места для... Ни для какого отношения, кроме научного, то, что мы находимся в системе таких сил, у нас это говорится при помощи всяких таких высказываний, я ничего не изменил, высший свет находится в полном покое, то есть тоже не изменяется. Нету судьи, кроме того, что видят его глаза, что все это приходит согласно закону, закон дан и не будет преступлен, и что все идет согласно законам, еще много всяких таких высказываний. Несмотря на то, что у нас есть чувственный язык, язык молитв, просьб, неких наших чувств, всяких видов ностальгии, их объятий. Нам необходимо все эти вещи, если мы не хотим запутаться по этой причине, перевести их на точные измерения сил, направлений, векторов, измерений и воздействий, просто как графики и формулы. И тогда мы сможем достичь того состояния, когда мы сможем измерить наши чувства, наши усилия, измерить ненависть, измерить любовь, как в количестве, так и в качестве. Compare. В сравнениях различных. и тогда мы не запутаемся. Когда вместе с тем, что мы являемся ощущающими созданиями, потому что наша материя — это желание насладиться. Но мы работаем над собой как исследователи, которые приподнимаются со стороны желания получать с помощью сокращения экрана, и работают выше нашего желания, что и называется, работают в вере выше разума. Поэтому давайте начнем привыкать к двум языкам. Языку лирики и языку физики, которые говорят, в общем-то, об одном и том же. Но чтобы у нас бы не было путаницы между этими двумя вещами.
И тогда мы поймем все творение правильно. Это великая наука, которая говорит о том, как построить исследование и язык точные, объективные, описывающие то, что ощущаем мы. И если мы сделаем это, мы поймем всю действительность, и, как он говорит, поймем Творца, силу отдачи, которая на 100% управляет всей действительностью, мы познаем эту силу полностью, и тогда придем к цели. Это, в общем, в нашем отношении к науке. Если есть вопросы на эту тему, я готов выслушать. У нас есть вопрос от мирового Кли и отсюда, да? Богнер откроет вопросы, начнет. Сет, погоди. Начинай говорить так, чтобы мы сначала услышали, что ты говоришь на правильной громкости. Вот, хорошо. Я забыл упомянуть, что здесь еще два вопроса в зале. Вы сказали, что человек раскрывает свойства отдачи в том виде, в котором он сам это формирует. Что значит формировать свойства отдачи? Жаль, что у меня нет такого наушника-монитора от Хайма. Пусть продолжает, но, может быть, можно будет организовать что-нибудь такое на завтра. Вы сказали, что человек раскрывает свойства отдачи в той мере, в которой он сам его формирует. Что значит формировать свойства отдачи? Мы не знаем, нет Творца без творения. Творец — это то свойство отдачи, которое мы строим. Если мы не строим, то Творца нет. А есть что? Не знаем. Есть его суть. Какой-то первобытный корень всего сущего, но не имеющий никакого отношения к нам. мы строим, мы творим Творца тем, что мы нашими усилиями создаем свойство отдачи. Свойство отдачи, которое мы создаем в нашей общей работе между нами, если мы осуществим это, родим это, тогда это называется Творец. Тот самый парцуф, который мы построим в отношении между нами, в отношении друг к другу, это наше желание получать, которое было сокращено нами. Мы его наполнили отраженным светом, желанием отдавать, и в соответствии с этим в этом раскрыли свойство отдачи, которое называется Творец. Кто такой Творец? Это те самые наранхай, которые мы раскрываем в наших исправленных келим, исправленных на отдачу наших келим. Общий наранхай, который мы в общем постигнем, это, собственно, и есть Творец. Но эти малые части называются меры его постижения. Постижение его. Так пишет Бааль Сулам. Общий наранхай, который наполняет Малхут бесконечности, называется Творец. А все остальные части — это меры постижения его. У него нет собственной личности или существования как такового, нет образа, не к кому обращаться. Ты его строишь. Его форма, у него нет формы. Ты строишь его форму над своим желанием получать, строишь желание отдачи. Подобное твоему желанию получать, это значит, что ты сделал Творца. Без этого его нет. Соответствующее твоему желанию получать. Если кто-то думает, что у него есть какая-то форма, прежде чем ты ее создаешь, это называется идолопоклонство. Все равно, что поклоняться каким-нибудь статуэткам или еще чему-нибудь. Это есть принципы правильного отношения к природе. Поэтому нельзя создавать какие-то образы, представлять себе какие-то там личности. Это первое раскрытие Авраама, который, как сказано, разбил башков. Что значит «разбил эти статуэтки»? Он пришел к пониманию, что это я его создаю. Силу отдачи. А без меня какой-то там первобытный корень, который я не могу себе представить ни в каком виде. Что, вопросов нет? У нас вопрос из Алабамы. Можете дать нам простое определение, как выглядит наш первый шаг в духовность? Как выйти из себя? Мы находимся в природе, внутри природы. Вся эта природа, внешняя, это отдача. Отдача плюс. Все мы противоположны. Все мы в получении. Как мы можем изменить себя? Нам говорят точно так же, как растут дети. Нам здесь нужно построить адаптер. Да, пусть будет адаптер. Который все время будет делать нас все больше и больше, все более и более близкими дающей природе. Здесь у нас 125 ступеней соответствия природе. Исправление. 125 ступеней исправления. Этот адаптер мы должны сделать сами. И когда мы его строим, мы на самом деле сами строим миры. Так сказано, что праведники, они являются партнерами Творца. Он строил миры и разрушал их, а праведники исправляли эти миры. Потому что в нашем корне находятся все эти заготовки. Нам нужно построить общество, где все мы будем в отдаче, все мы любим, все мы находимся в правильной связи друг с другом. Настолько, насколько мы на это способны. Нам для этого нужно учиться тому, что сказано о каббалистах, которые уже это постигли. Нам нужно думать о том, что значит свойство отдачи совершенное. Что значит быть выше желания. В каких наших взаимоотношениях мы должны наблюдать те изменения, которые происходят. То есть, в общем, здесь, между нами, между людьми, не между телами, а между нашими желаниями, нужно стараться построить систему взаимной отдачи, которая называется взаимное поручительство. Прежде всего, прийти к выяснению зла, то, что мы все эгоисты, противоположная отдача, потом как подняться над этим, преодолеть это, перейти к отдаче ради отдачи, что другими словами называется, вместо физики в лирике это называется «не делай ближнему того, что ненавистно тебе», а потом пройти еще некий этап исправления, что мы даже свяжемся друг с другом до такой степени, что каждый захочет наполнить желание другого, как мать хочет наполнить желание своего младенца. Это называется получать ради отдачи. Получать ради отдачи значит, что я получаю желание ближнего вместо своего. свое желание я ставлю так, чтобы оно служило его желанию. Получаю то, чего он хочет, отдаю ему. Если так, то все проходит через меня к нему. Это называется получать ради отдачи. Или на лирическом языке это значит «возлюби ближнего своего, как самого себя». Вот такими этапами мы к этому приходим. Нужно понять, что наука Каббала — это самая практическая наука, которая уже сейчас дана нам для того, чтобы мы осуществили ее в самой реальной форме, в связи между нами, прямо здесь. И это самое первое условие к тому, чтобы правильно поставить себя, позиционировать себя в этом мире. Поэтому мир находится в кризисе, мы находимся в кризисе, и наши взаимоотношения находятся в кризисе, и группы поэтому не ладят, и люди друг с другом не ладят, и в особенности в наших группах. Все это для того, чтобы мы увидели место работы. А все остальное зависит от нас. Еще вопросы?
Раф, если это Творец, это то, что мы находим нечто, что находим в себе. А где же здесь место для частного управления?
Дай ей закончить вопрос.
Если Творец — это некая вещь, которую мы создаем, это поле, которое мы создаем между собой, где же здесь место для частного управления Творца?
Не знаю. Ладно. Раскройте, увидите. Человеку кажется, что он находится под каким-то особым отношением свыше. Каждый из нас так чувствует. Потому что каждый приходит из своего особенного корня, и никто не находится на его месте. Даже будь я какой-то клеточкой, простите, из задницы, я все равно особенный. Потому что остальные — это клеточки мозга, например. Это ощущение уникальности является естественным для нашего эгоизма. И поэтому каждый считает, что мне причитается, я заслужил, я получу. Творец с нами не вечно будет воевать. Это же в конечном счете мы ему нужны, он нас сотворил. В общем, все будет хорошо. Об этом сказано тысячами разных образов. Творец никогда не даст ни малейшего послабления в усилии. Не то, что мы платим, а он потом что-то дает нам. Если бы было так, здесь я платил бы, а здесь я получал бы, тогда, а я здесь между этими двумя,
Тут я заплатил, ну, например, чуть меньше обычного. Может быть, хоть, ну, как-то все-таки придет ко мне вознаграждение. Да? Это, прежде всего, происходит от того, что мы не умеем измерять не усилие, не получение. Одно соответственно другому. Это соотношение между ними у нас ясно не ощущается. И об этом сказано. Приложил усилие и не нашел, или не приложил усилие и нашел, и так далее и тому подобное, что все это быть не может. Только приложил усилия и нашел. Сколько я даю здесь, я получаю здесь. Теперь, что такое частное управление? Частное управление — это когда я действительно получаю в соответствии с тем, что мне причитается, в соответствии с тем, сколько я вложил, но в соответствии со своим корнем. С моим корнем. Если я иду в школу с такой вот большой головой, а кто-то другой пошел в школу с такой маленькой головой, это называется частное управление, потому что я вкладываю килограмм и получаю 100%. А он несчастный вложил, может быть, 10 килограмм усилия и получает 10%. Потому что у него такая маленькая головка, но широкие плечи. Это голова, это плечи, да? А у меня наоборот. Это голова, это плечи. Это называется частное управление. Каждый из нас разный в этом плане, иной. Но мы, поэтому в нашем мире, находимся в такой путанице, потому что мы не знаем, какая действительно подготовка, с какой заготовкой родился этот, и сколько он действительно получает, и с какой заготовкой родился я, и сколько я действительно получаю. Но частное управление это все-таки очень точное, как бы это назвать, относительно очень точное, справедливо и честно, напрямую. Как сейчас кричат о социальной справедливости. Справедливо и точно. Что такое социальная справедливость? Нам объясняет Бааль Сулам в статье «Мир в мире», что никто не может быть таким, как другой. Мы не можем раздавать всем одно и то же. Потому что все разные. Справедливостью называется то, когда ты действительно знаешь его корень, его душу, его желания, мысли, внутреннее состояние, состояние здоровья, то, на что он способен или нет. И только так можно знать, и так нужно знать обо всех, абсолютно. И тогда ты даешь каждому то, что ему действительно причитается. Это называется справедливость. Если мы посмотрим на все это нашими глазами, этот получает килограмм, этот полтора, этот 2 кило, а тот полкило, тот 200 грамм, а тот 20 килограмм. Это что, справедливо? Но если мы посмотрим на это в соответствии с природой каждого из нас, когда все мы разные, это действительно будет справедливо. Это будет относительно в удельном понимании. Как это сказать? Сгула. Удельный вес. Относительно того, что нужно, то относительно каждый получит ровно столько же, сколько остальные. Это называется частное управление. Мы делаем все, что можем в этом мире. Каждый получает по справедливости и честно относительно своего вклада и принимая во внимание его корень, корень его души. С какой головой он родился? С какими силами он родился? С какими свойствами? Это мы раскрываем потом. Поэтому об этом я сказал, не знаю, потому что об этом нечего спрашивать. Система работает именно так. Поэтому нам нет дела до того, что происходит в этом частном управлении. Это совершенно не касается меня. Я не могу вообще притрагиваться к этому. Можно это уподобить даже тому, как я, например, являюсь клеткой в определенной системе своего тела. Маленький орган. Может быть, я орган мозга, или легких, или сердца, или почек, живота, ноги, неважно. Это зависит от того, где я нахожусь. Насколько я причиняю остальным добро или зло, это зависит от корня моей души. Поэтому здесь очень много условий, которых мы вообще не осознаем. Вот. Самое главное не сидеть и не ждать, чтобы пришло частное управление, когда Творец, ну, должен же он мне что-то дать. Что, я не заслужил? Я так постарался, я такие вещи сделал. Ну, где моя награда? Правильно? Вот. Каждый так думает. Что поделаешь? Здравствуйте. Я посещал несколько съездов таких, и каждый раз, когда я приезжаю, я всегда провожу такой эгоистический расчет. Может быть, на этот раз я перейду Махсом.
Тот, кто спрашивает, должен спрашивать кратко. И дать переводчику возможность перевести.
Каждый раз я делаю эгоистический расчет перед Конгрессом. И мой вопрос заключается в том, каков самый лучший расчет, который лучше делать перед Конгрессом, чтобы действительно измениться?
Мы поговорим об этом еще несколько раз, но хорошо, что ты задал этот вопрос. Спрашивайте также и завтра, и послезавтра. Расчет на то, что я нахожусь на Конгрессе. Я, как мы уже говорили об этом, об этом адаптере, когда с его помощью мы приподнимаемся. Конгресс — это самый сильный адаптер. Поэтому я полностью думаю лишь о том, каким образом я могу включиться во всех таким образом, что у меня нет ни мысли, ни желаний, ни расчетов своих личных. По крайней мере, хотя бы на эти 2.5 дня, которые мы здесь находимся. Когда мы создаем такое состояние, которое просто возьмет нас уже к первой духовной ступени. Мы действительно способны на это. Только недостаток возможности справиться с помехами — это является проблемой. И необходимо видеть эти помехи в качестве положительной силы, силы, показывающей нам, где же у нас эти проблемы находятся, что именно нам необходимо исправить. Это так же, как я сегодня, скажем, принес подарки своим внукам здесь, в Канаде. У меня есть внук и 2 внучки. Я им привез подарки. Подарки — это всяческие проявления объединения, всякие там пазлы, лего, конструкторы и так далее. А для девочек это такие бусы, которые надо собирать, всякие красивые там, такие разборные бусы. То есть всякие игры, так связанные с какой-то сборкой, с изучением, каким образом правильно собрать какую-то вещь красиво, чтобы это все подходило, являлось практичным. Ну, согласно различным требованиям, данным. Это то, что нам необходимо. Нам дали разобщенное такое общество, когда в таком виде, что наш эгоизм прорывается и разбивает нас, нам все. Это, в общем-то, является самой лучшей вещью, которая раскрывается. Это кризис в различных его разрезах, во всем то, что, чем занимается человечество. Это воспитание, культура, семейная жизнь, воспитание детей, террор, депрессия, разочарование, наука и все остальное, в конце концов, включая также и финансовый кризис, экономический, глобальный кризис, связанный с природой, то есть совсем. Мы пришли к тому состоянию, когда мы находимся в таком вот конструкторе лего, который полностью разобран, разбит до самых маленьких его деталей. У тебя нет ничего, никакой вещи, когда ты мог бы частично с ней играть. Все разбилось до самого конца. Сейчас нам необходимо собрать его в ином виде. Если это не работает в старом варианте, то, друзья мои, это самое лучшее состояние. То, когда мы с этого момента и далее, есть лишь одна вещь — начать собирать его правильным образом. Это то, что находится перед нами. Поэтому, ладно, еще те люди, которые находятся там снаружи, пока не поймут это, сколько ударов им придется еще получить. Но ведь мы, те, кто слышат, знают, изучают, в состоянии сейчас между собой начать заниматься вот этой сборкой между собой, вот здесь, за несколько этих дней правильным образом, и ничего больше не нужно. Нам не нужны никакие воспитательные системы, системы культурные, научные, семейные рамки, экономические, финансовые, денежные, глобальные. Для нас достаточно сделать лишь одну вещь. От нас требует, так же, как и от клеток головного мозга, не переваривать еду, не притягивать, не всасывать воздух, не направлять свою кровь. Мы с вами являемся той самой группой в человечестве, которая должна произвести работу в чистом желании, в чистом ощущении, то есть без всякого, без всех окружающих вещей, только лишь сердце и мозг, чтобы они полностью были бы направлены на объединение. Мир сам по себе будет заниматься всякими другими формами, более материальными, поскольку они не присутствуют здесь в качестве клеток головного мозга. Они работают, они больше относятся к разным внутренним органам, к рукам, к ногам, а мы лишь к сердцу и разуму, к мозгу. Если мы сможем реализовать это в объединении, почувствовать между собой, чтобы была сила отдачи, любви, взаимного понимания, лишь при помощи этого, лишь в это я хочу быть погруженным. Если мы все подумаем об этом, у нас не будет никакой проблемы, и мы сможем начать ощущать высшую реальность. Это то, что нам необходимо сделать за эти дни. Вы еще не устали? Что, заснули уже? Да. Давайте споем что-нибудь. Ну.
Кулану яхат, together. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай.
Ну, будем идти согласно этому или согласно вопросам? Мы только одну цитату прочитали, у нас еще тут есть 7 штук. До утра. Ну, амид.
Цитата, которая связана с тем, о чем вы говорили ранее. Цитата третья из статьи «Мир в мире». Хоть мы и выяснили в мире уникальности высокий и красивый смысл, очень высокий, мера, которая дается нам, непосредственно от Творца, единственного, уникального, уникальнейшего в мире, который является корнем всех творений. Вместе со всем этим, поскольку ощущение уникальности сидит в нашем узком эгоизме, ее действие стало разрушительным и стало оно источником всех несчастий, которые были и будут в мире.
Да. То есть, насколько мы можем быть особыми в хорошем, исправленном виде, пока что мы объединены плохим образом, неисправным. Есть что-нибудь из интернета, от групп, вопросы?
Да, есть вопрос о воспитании. Какую роль играет воспитание относительно частного и общего управления?
Я сейчас не отвечаю на такие вопросы. Прежде всего, о воспитании мы будем говорить еще отдельно. В основном, связь воспитания с личным управлением — это очень тяжелая вещь. И третье, тот, кто читает вопрос, он должен сказать, откуда этот вопрос пришел, чтобы мы почувствовали бы, кто находится с нами на связи. Сет, пожалуйста.
Как это ощущение отдавать?
Об ощущении мы не можем спросить, потому что если я чувствую, то чувствую, а то, чего я не чувствую, я пока что не способен почувствовать, и поэтому спрашивать о том, что означает почувствовать нечто, что я не ощущаю, это вопрос, на который ответа нет. У нас в нашем мире мы не можем задавать такого вопроса в надежде получить некое направление, подобное этому. Ну, скажем, что это подобно тому, о чем я, то, чего мне знакомо, и так далее. Но спрашивать об ощущении, которое никогда во мне не присутствовало ни в каком виде, мне не с чем его сравнить, это не является вопросом вообще. Вопрос о чем? Сказать о чем? На что нужно указать? Не на что. Я этот вопрос задавал Рабашу. Но он сказал так: ну ты знаешь, первая духовная ступень — это свет. Вместо искры, создавшей весь этот мир, все, что в нем находится, все наслаждения, наполняющие всю материю в виде неживого растительного животного, миров, в течение жизни всех поколений во всей этой реальности. То есть, скажем, все наслаждения всех людей
до того, как они постигают духовное, если ты возьмешь их все вместе, в течение всех поколений, или даже более просто можно сказать, у тебя 7 миллиардов человек в этом мире, все их наслаждения сложи вместе, ну, скажем, вот это и есть та самая искра в отношении света, который ты постигаешь на высшей духовной ступени. Понятно? Здесь человек уже за сердце хватается, вон, я смотрю, он не может этого выдержать. Да.
Да.
Это не согласно величине, я хотел бы добавить, а согласно качеству. Ты ощущаешь в этом постижении вечность и совершенство, когда эти вещи лишь тогда ты способен, оценить. И все это согласно тем самым килим, которые ты подготовил для этого. Да, пожалуйста.
Ну, вы только что ответили на это, но как можно не взорваться?
Ты не взрываешься, поскольку ты ведь заготавливаешь эти килим до того, поскольку кли должно предшествовать свету, и поэтому ты и не взрываешься. Ты задашь вопрос правильно. Если бы я сейчас раскрыл вот так вот рот, чтобы все заглотить, это просто ядерный взрыв. Все мои трубки покрыли бы стены. Если мы получаем получающих келим, если я выхожу в отдающие келим, ведь это кли является неограниченным, это просто переходит от меня наружу. Это не останавливается внутри меня, не задерживается. Я наслаждаюсь тем, что это проходит через меня к другим. Насколько я объединил их, твое и келим других, в этой мере я их наполняю, но проходит через меня, я это не задерживаю, поэтому я наслаждаюсь. У меня нет никакой проблемы, поскольку я не удерживаю этот свет в себе. Он просто проходит через меня. Свет, он вообще не может останавливаться ни на секунду. В тот момент, когда он останавливается, он просто исчезает. И поэтому методика получения называется наукой Каббала. Поскольку ты можешь получить лишь при условии, что ты передаешь. И тогда ты не ограничен. Остаешься вечным, совершенным и не ограниченным. В этом и заключается наука. Поэтому эгоистически это сделать невозможно. Поэтому, если ты подходишь, кстати, к этому эгоистически, тебе становится более темно. О, пришел там этот мистер. Ну, хорошо. Дальше. Женщины не хотят спрашивать, что ли? Не хотят. Ну, ладно. А, есть там, да.
Желание стремиться к подобию к Творцу. В этом стремлении есть очень много эгоизма. Как можно справиться с этим эгоизмом?
Мы начали сегодня говорить о правильных определениях, когда вся разница между религиями, верованиями, всякими путаницами, то, что мы думаем о духовном, даже если мы изучаем науку Каббала при этом, правиль, с правильный подход заключается в правильных определениях, которых мы прежде всего требуем от себя. Какой был вопрос? Ну, скажи оттуда, неважно. Если при стремлении к Творцу я становлюсь более эгоистичным, более эгоистичной, это вещь и ее противоположность. Буду ли я большим эгоистом, если я тянусь к отдаче и любви к ближнему? Это называется быть таким же, как и Творец, да? То есть вы понимаете, насколько неправильное определение запутывает человека в таком, в данном случае, женщину. Пожалуйста.
Вопрос о вопросах.
Вопрос о чем?
Я не буду спрашивать. Просто не буду спрашивать из любопытства, а вопросы, которые, а вопрос, на который я наталкиваюсь в своей духовной работе. Когда у меня появляется внутренний вопрос, я внутренне работаю над ним. В какой-то момент я отчаиваюсь, а потом приходит ответ на этот вопрос.
Ну, может быть, вопрос задашь в конце-то?
Да-да, но с другой стороны, я могу задать этот вопрос вам, и вы ответите на него. И получается, что свои усилия я потратил впустую.
Ну так задай вопрос уже.
Где правильная граница между тем, что нужно спрашивать, о чем нужно спрашивать вас, и тем, и теми ответами, над которыми я должна работать сама?
Спросить меня?
Задавать вопрос вам или самим биться над ответом?
Микрофон отдали от себя, вот этот бурчишь, там микрофон получается. Ты, да. Еще раз.
Где граница между вопросами, ответы на которые нужно просить у вас, и теми вопросами, над ответами на которые нужно биться самой?
Хороший вопрос, действительно. Стоит ли задавать вопросы, или же ждать, пока я их разрешу? На это нет ответа. Я бы сказал так. Если это является вопросом о правильном направлении в действии, мне стоит спросить, поскольку если я запутаюсь и сделаю неправильное действие в отношениях с товарищами, это меня просто приведет к дополнительному кругу. А если этот вопрос теоретический относительно, когда я просто запутан, там, в сферот, в мирах, в различных таких выяснениях, которые не имеют отношения к построению правильных отношений в группе, то не стоит задавать тогда эти вопросы, а продолжать выяснять самостоятельно. Учитель в науке Каббала является инструктором. Его задача все-таки заключается в том, чтобы насколько можно больше направить ученика к правильным действиям, насколько, конечно, ученик способен услышать и выйти из собственного эгоизма, из желания управлять, из собственного мнения. И произвести правильные действия, когда, в общем-то, лишь только при помощи правильных действий он получит новый разум, новое ощущение и поймет, насколько лишь при помощи действий приходит внутреннее изменение, и из внутреннего изменения приходит вот правильное понимание, такое просветление, и тогда он поднимается. Поэтому главное — это выяснить правильные действия и реализовать их. Потому что если выясняют, но при этом не реализуют, это тоже приводит тебя к такому очень длительному внешнему кругообороту, когда в этой жизни можешь просто не успеть вернуться к тому состоянию, с которого ты вышла, ты продолжишь в следующем кругообороте.
Есть вопросы, которые практически невозможно задать. Они настолько внутренние и настолько и в них столько деталей, что это даже нелогично спрашивать об этом.
Что ты не можешь их выразить? Или же ты стыдишься? А чего нам стыдиться? Кто мы, в общем-то? Всего лишь создание, несчастные, которые должны исправлять себя в том, в чем нам дано исправить себя. Чего нам следует стыдиться? Того, что мы ненавидим друг друга, того, что мы погружены в различные глупости, в путаницу. Я не понимаю, чего следует стыдиться, если, я не знаю, много лет назад я уже решил, что я ничего не стыжусь. Я ничего не боюсь. Я делаю то, на что я способен, и все. Могут ко мне прийти с различной критикой, со всякими вещами, что он там в порядке, не в порядке, он лжец, он запутан или еще чего-то. Ну хорошо, ну так что? Сделайте то, на что вы способны, а я буду делать то, на что я способен. Человек должен пытаться реализовать возможность. И все. Я не знаю, в каком месте у меня должен быть стыд. Стыд может быть лишь в одной вещи. Когда я... Что случилось? Когда я раскрываю, что... Раскрываю недостаток исправления и возможность исправить его, и не способен сделать это. То есть стыд не раскрывается там, где я не исправлен и не способен при этом себя исправить.
так я не способен, и все. Стыд раскрывается там, где я способен это сделать, и не делаю. Этого следует стыдиться. Человек. А мы обычно гордимся, покрываем это вот так вот задранным носом, оправдываем себя. И лишь в этом месте должен присутствовать стыд. Поэтому без стыда, пожалуйста, задай вопрос.
В случае, если, ну, когда я чувствую эту ненависть или ситуация, в которой я чувствую, что нечто требует исправления, и это неправильно, и я чувствую, что у меня нет сил преодолеть это. И я знаю, что ответ будет обратись к группе, но иногда нет сил даже обратиться. Обратиться, попросить исправления.
Хайму будет тяжело перевести.
Я думаю, что общий ответ. В тот момент, когда вы спрашиваете, задаете такой вопрос перед всеми, это уже исправление само по себе. И человеку не нужно стыдиться. Весь наш путь начинается с того, что мы раскрываем ненависть. Сказано, создал я злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет, который в ней, возвращает к источнику. Здесь четыре этапа. Создал я злое начало, это первое. Я полностью, совершенно являюсь злым началом. И если я раскрываю то, что я на 100% злое начало, это значит, что я пришел к раскрытию творения. Теперь, только теперь, я могу прийти к средству, которое исправит меня, которое называется Тора, то есть инструкция, указание. Почему? Потому что если я выполняю ее, я пробуждаю внутренние силы, которые называются свет, что в ней, свет в этом наставлении, который исправляет меня. Тот, кто не раскрывает, что он сам полностью на 100% зло, он не раскроет того средства, которое его исправляет, и того, как быть хорошим, исправиться и прийти к этой цели. Ничего не раскроет. Первый этап — это увидеть, что Творец не создал ничего хорошего, увидеть природу зла. Раскроем. Нечего тут стыдиться. Стыд — это вообще очень высокая вещь. Но главное, что человек делает с этим стыдом. Нельзя пребывать в стыде больше, чем один момент. И сразу же нужно сделать различные действия, чтобы исправить его. Иначе человек просто съест себя.
А это уже клипа. Что, пошли спать? Вы уже даже не слышите, что я говорю.
In many countries, people were trying to build equal society based on unity and social justice.
В разных странах пытаются построить справедливое, равноправное общество. Проблема в том, что они постоянно забывают о Творце.
Not forget about the main force, about Creator and bringing in our dissemination.
Каким образом мы можем сделать так, чтобы не забыть о главной силе Творца в нашем распространении?
Это тоже вопрос, который вытекает из неправильного определения. Что значит не забывать о Творце? Кто такой Творец? Это общая сила отдачи. Когда каждый из нас должен раскрыть в своей природе, которую каждый из нас должен раскрыть в своей природе. О чем тут забывать? Это точно противоположно мне. Я сила получения. Я должен прийти к силе отдачи противоположной. Я на 100%. Я должен прийти к состоянию, когда мое желание получать будет работать на отдачу, в отдаче. В отношении остальных это называется Творец. Та форма, которая во мне раскроется. Вот и все. Что тут забывать? Мы работаем над этим постоянно. Мы стараемся это раскрыть. Или ты хочешь раскрыть Творца, который не является свойством отдачи, которое наполнило бы тебя? Если ты хочешь раскрыть что-то другое, то ты действительно запутан, путаешь Творца и отдачу. Поэтому у тебя такой вопрос. Если мы не дадим правильных определений, мы будем постоянно путаться. И проблема не в путанице, проблема в том, что мы тем самым не даем себе прийти к раскрытию, к осуществлению. Там госпожа, которая привстает. Ну, пожалуйста. Женщина в красном. Давайте.
Я давно хотела задать такой вопрос.
Dear Rav, I wanted to ask this question for a long time.
Есть ли духовный корень у человеческой неблагодарности? То есть каждый из нас так или иначе встречался с этим явлением в жизни. Чем больше мы делаем добра людям, и тем чаще получается обратная реакция.
The question is there a spiritual root to such phenomena as human lack of gratefulness? The more good we do to people, the more bad things we receive in return.
По этому поводу существует даже древняя восточная мудрость.
There is even this saying, Eastern saying.
Окоченевшая от холода змея первая жалит того, кто обогрел ее на груди.
The snake who is freezing cold usually bites the person who warmed it up on his body.
Вот такого плана вопрос.
Творец.
Мы
то, что я делаю в отношении остальных, я не делаю в отношении остальных. Я делаю относительно той самой высшей силы, силы отдачи, любви, которая наполняет всю действительность. Мне кажется, что я имею дело с товарищем, с человечеством, а это не так. Глупости. Я имею дело только с ним. И никогда не имею дела ни с кем, кроме него. И то, что я получаю от него взамен, через разных людей, разные случаи, получаю только от него. О том, что я имею отношение только, имею дело только с ним, несмотря на то, что передо мной здесь целый театр из людей, а также неживой растительной животной материи, и то, что я от них вроде бы получаю, а он там скрыт за этими обертками. Об этом сказано: нет никого, кроме него. Поэтому нам нельзя относиться к товарищам, как будто они что-то делают. И это сказано у Бальсулама также, что тот, кто думает, что он лжет товарищу или лжет Творцу, это все, там очень такие. Только в одном мы должны относиться критически относительно товарищей, это в нашей работе в группе. Потому что здесь мы должны делать все действия взаимно, в материальном, в материальной действительности. Именно мы. Все, что относится к единству. И в этом тоже есть много таких более внешних и более внутренних аспектов. Но относительно реакции такой, как вы говорите, реакции змеи, который получаешь от остальных, нам нужно, тем не менее, оправдывать их тем, что это не они, а их природа, так их создал Творец, так Он ими управляет, и так мы это видим. Если бы мы были исправленными, мы бы видели их праведными, и каждый судит в меру своей неисправленности. Еще вещи, которые мы будем раскрывать в пути, пока мы не сформируем это состояние как нечто и противное ему, как единство противоположностей. Я рекомендую отказаться от всего то есть во всем уступать товарищам и человечеству, кроме одного. Кроме единства и действия, потому что это то, что мы должны здесь осуществить, здесь, в этой реальности, быть как один человек с одним сердцем. В этом мире, в действии. Это единственное. А все остальное, это уже... На все остальное не обращать внимания и, конечно, не относить это к тому, к какому-то конкретному человеку. Все мы такие. Кого тут еще ждать? Еще 10 минут. Есть еще вопросы? Если нет, читай. О, уже хорошо.
What is the purpose of the revelation of evil amongst the friends in the group?
Вопрос Хосе Луиса из Эквадора. В чем цель осознания зла среди товарищей в группе? Снова. Вопрос.
Еще раз.
В чем заключается цель осознания зла или же раскрытие зла среди товарищей в группе?
Ну, что за вопрос? Хороший вопрос. Как мы говорим, когда маленький мальчик спрашивает, как мы ему говорим, какой ты умный. Но на самом деле, вопрос-то в чем? Тут, простите. Тут что-то... У нас есть зло. Между нами есть зло. Так? Эти нити, они все плохие, злые. Раскрывается разбитая система. Разбитая — это не как у нас разбитая, сломалась. Разбитая — значит, что она действует в полной противоположности тому, что правильно. Так? То есть, она сама указывает при этом на правильную форму. И если не раскроется зло, как я буду знать, что противоположно злу? Поэтому, пока не раскрылось все зло в нашем мире, в 21 веке, мы не говорили о глобальном, интегральном, тотальном и всеобщем кризисе. Мы не говорили об этом. Тут немножко плоховато, там плохо, а сейчас раскрывается вся эта система во всем своем зле. И это зло в самых разных формах, образах, направлениях, связях и во всем, что только есть, противоположно добру. Понимаете, что значит «создал я злое начало»? Это то, что мы видим в том, что мы раскрываем зло, кто его создал. «Создал я злое начало», — говорит Творец. Я сейчас играю с тобой. Я тебе даю разбитую форму. Ты в этой разбитой форме должен увидеть, что она разбита, противоположно правильной, и то, что я сделал ее разбитой из той совершенной и правильной системы, которая была до тех пор. Специально была хорошая вещь. Я ее сломал. И я, говорит Творец, и я с помощью света, для того, чтобы ты сделал противоположное действие, тоже с помощью того самого света, сделай из зла добро. Почему мы получаем эти плохие вещи? Потому что я с помощью того, что сейчас собираю из зла добро, я тем самым познаю Творца, эту высшую силу отдачи, я становлюсь мудрым, чувствительным, понимающим, включающим всю действительность. Я сам становлюсь Творцом, подобным Творцу. У меня здесь работа, которая является работой Творца, которую я беру на себя. Поэтому мы получили эти разбитые вещи. Так? Хорошо. Давайте мы еще споем что-нибудь и пойдем отдыхать. Ты будешь петь? Давай.